Радиостанция «Русский мир» представляет программу «Голоса русского зарубежья».
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Голоса русского зарубежья» и я, ее ведущая, Наталья Черных. Приветствую в этой студии сегодня гостей, людей, которые уже здесь были неоднократно. Это Светлана Николаевна Дубровина, заведующая отделом по развитию и связям с общественностью Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Добрый день, Светлана.
Здравствуйте.
Елена Михайловна Миронова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории. Добрый день.
Здравствуйте.
Вы в нашей студии уже были, а вот сейчас я с удовольствием представляю человека, который здесь впервые, и поэтому представлю я немножко более подробно. Лев Мнухин, российский литературовед, историк литературы, библиофил и писатель, специалист по истории и литературе русского зарубежья, автор более 200 публикаций, автор-составитель и один из авторов многотомных справочных изданий и статей о жизни и творчестве Марины Ивановны Цветаевой, о поэтах Серебряного века и истории русской литературы XX века и истории русской эмиграции, заслуженный работник культуры Российской Федерации, кандидат технических наук, специалист по электротехнике. Здравствуйте, Лев Абрамович.
Добрый день.
Очень рады вас видеть и слышать. И вот по какому поводу, друзья, мы сегодня собрались. Зимой, а точнее в январе, в Доме русского зарубежья прошла замечательная конференция, которая называлась «Люди и судьбы русского зарубежья». И мы о ней, в общем, уже рассказывали. И сейчас я хочу спросить Светлану Николаевну Дубровину. Конференция прошла, отклик, шлейф ее, так сказать, тянется, и слава Богу. Что вы думаете по поводу того, она будет цикловой, она будет повторяться, или вот, так сказать, по мере необходимости это происходит?
Ну, во-первых, хотела бы отметить, что конференция полностью совпадает с интересами Дома русского зарубежья, да, «Люди и судьбы русского зарубежья». Во-вторых, она, конечно, собрала замечательных людей, в чем мы имели возможность убедиться уже из этой нашей программы, в которой принимали участие несколько докладчиков этой конференции замечательной. И, наконец, я хотела бы подчеркнуть один момент, важный просветительский. Чаще всего конференции, которые проходят в нашем доме, имеют чисто научный такой, строго научный характер. И мне кажется, что вот этот просветительский аспект, он тоже очень важен. И эта конференция, я надеюсь, будет проходить и дальше с тем же успехом. И вот эту свою миссию просветительскую, научную, но тоже и просветительскую нести.
Мы тоже очень на это надеемся, потому что потрясающе интересные люди, лица, судьбы. И вот как лучиком прожектора высвечиваются целые семьи, целые фамилии. И люди слушают, и есть обратная связь, и слушатели благодарят за то, что мы даем вот такую информацию. Елена Михайловна, вы были куратором, по-моему, да, этой конференции. Вот по вашим ощущениям, сегодня насколько тянутся эти ниточки? Вы же читали здесь еще и «Золотую лекцию», да, ведь это тоже была...
А Евгения Васильевича Саблине, это фигура, которая достойна такого внимания, безусловно. Конечно. Мне бы хотелось по поводу конференции, пожалуй, отметить два очень важных момента. Первое – это то, что конференция была уже восьмая, она ежегодная. Я надеюсь, мы будем продолжать и дальше. Другое дело, что вот на базе Дома русского зарубежья мы проводили ее впервые. Но я хотела бы отметить два момента, наверное, имеющие первый момент, который имеет отношение к сегодняшней нашей встрече. Для нас изначально было очень важно показать судьбы людей, которые вынуждены были уйти в изгнание, на фоне тех событий, которые они переживали. Причем людей не знаменитых, не, знаете, есть такие имена, как Цветаева, как Бунин, как представители дома Романовых, люди известные, а вот люди, которые неизвестны, но они, может быть, не менее достойны. Они всю свою жизнь прожили как подвиг в эмиграции и зачастую открылись уже в эмиграции, как люди удивительно достойного поведения. Вот об этом мы хотели говорить, и не дать этим людям уйти в забвение, не дать им забыться.
И складывается из всего этого такая удивительная картина, такая палитра огромной планеты под названием «Русское зарубежье».
И второе, я прошу прощения, что мне очень хотелось бы отметить, мне очень хотелось обратиться именно к обществу с рассказом об этих людях. И очень важно, вот Дом русского зарубежья представляет такую площадку, привлечь молодежь. Вот это наша боль, это наша мысль о том, как привлечь студенчество и, может быть, старшие классы школ, дать им сведения о русском зарубежье и рассказать о том, что такое вообще русский мир.
Ну, я надеюсь, что радиостанция «Русский мир» тоже внесет свою лепту в это великое, святое дело.
Спасибо вам большое.
И вот теперь я с удовольствием предоставляю слово Льву Абрамовичу Мнухину. Расскажите о вашем замечательном докладе. Говорю это вот не понаслышке, держу его в руках, потому что это такая интересная семья, это такая династия. И доклад ваш называется «Рождественские елки Клавдии Беженицкой».
Спасибо. Маленькое такое предисловие, что, работая над справочными изданиями русского зарубежья, все время сталкиваешься, и через тебя проходят и публикации, и так далее, людей, которых действительно мало кто знает, но и судьбы их, и биографии, и их вообще просто подвижничество заслуживает самого пристального внимания, и об этом всегда хочется говорить. И, значит, поэтому, скажем, все время отмечаю, вот об этом человеке надо бы сказать, надо сказать. И вторая причина этого – это то, что вот раз в год проходят конференции «Люди и судьбы русского зарубежья», и я уже не могу не участвовать в них, потому что настолько это и интересно, и важно, и, как так сказать…
И результативно.
И результативно, да. Что вот уже сегодня я думаю, кого я буду представлять на следующий, и так далее. Значит, и вот сегодняшний персонаж, который был… Сегодняшний персонаж, который, о котором говорили в этом году, Клавдия Николаевна Беженицкая, впервые о ней я услышал от ее дочери, Тамары Павловны Милютина. Надо сказать, что Тамара Павловна Милютина сама по себе человек, конечно, удивительный и заслуживает тоже и отдельного доклада, исследования. Но она выпустила книгу «Люди моей судьбы», где много о себе сказала. Поэтому, может быть, в этот раз я все-таки решил говорить о Клавдии Николаевне Беженицкой. Когда я услышал и спросил Тамару Павловну, а как можно узнать о ней, прочесть? Она говорит, вот вы знаете, то, что родное, то, что самое близкое, об этом очень трудно писать. Когда пишешь и потом пересматриваешь, тебе это кажется вообще скучным, может быть, даже никому не нужным. Но, тем не менее, все-таки со временем она свое решение изменила. Это касалось даже не только ее матери. Когда я ее попросил рассказать о том, как она слышала Цветаеву, слушала в Париже, она 3 года была в Париже и ходила на вечера Цветаевой, она тоже, ну как же я могу сказать, это все-таки какое-то вот такое мое личное, и тем не менее потом все-таки она этот абзац в книгу включила, ее восприятие Цветаевой. Клавдия Николаевна Беженицкая из семьи православного священника Николая Беженицкого родилась в 1889 году. И уже в самые первые годы показали вообще, насколько, так сказать, талантлив этот человек. Общаясь с дочкой сторожа на детской площадке, которой было 5-6 лет, она очень быстро выучила эстонский язык. Просто все удивлялись, насколько вообще она была, оказалась способной к языкам. А вскоре и освоила немецкий. 3 основных языка для Эстонии, русской Эстонии или просто Эстонии, эстонский, русский и немецкий, она знала практически в совершенстве. Она поступила на медицинский факультет университета, причем поступила вольнослушательницей. И опять ее характер здесь проявился. Она вступила в группу, которая боролась за то, чтобы предоставить право женщине иметь такой же диплом, как и мужчин после университета. Так они были вольнослушательницами. И она попала в первый выпуск, который уже получил диплом наравне с мужчинами. Она была направлена на работу в Крым и попала под начальство профессора Бурденко. И опять интересный факт, что она с ним проработала довольно эффективно, хотя Бурденко практически с женщинами не работал и редко брал их к себе в ассистентки.
Она ведь, простите, она же была врачом-фтизиатром, да? Она получила эту профессию.
Она стала врачом-фтизиатром, да.
Потому что туберкулез был, в общем, достаточно распространенной болезнью из-за, там, не знаю, сырого, холодного
климата. Для Эстонии тем более климат. Да. Значит, и прежде чем начался ее основной период врача-фтизиатра, значит, она была в Крыму, и она застала эти годы, годы гражданской войны. И в каждый период можно найти обязательно какой-то эпизод, который ее характеризует, и из этих эпизодов вообще складывается вся ее биография. Просто один эпизод здесь. Значит, были арестованы красными офицеры белые, и вообще кто поддерживал белых в Крыму, значит, их расстреливали, а один человек, Николай Поливанов, ему удалось как-то выжить, выползти. И он обратился к человеку в этом селе, чтобы его спасли. И этот человек знал, что только Бежаницкая не выдаст его и смогла его принять, и он прожил еще несколько лет. Она вернулась в Тарту. Город 180 тысяч населения. Действительно, больных туберкулезом очень много. И по ее инициативе открылся в Тарту пункт по проверке больных туберкулезом. И надо сказать, что это был не просто пункт, это не просто она выполняла свои какие-то формальные, так сказать, обязанности врача. Даже, скажем, приходит врач, и она начинает со слов, там, например, «калис» или еще что-то, что называется по-эстонски «милый», «дорогой».
Дорогой, да.
Сразу располагала к себе этим. И не только лечебный диагноз, и, как вот отмечали многие, еще и психологически она настраивала на, как, на выздоровление, на лечение. На внимание к себе. Вскоре она была одним из инициаторов открытия в Тарту лечебницы. Сначала это было на 25 человек, потом на 75. Заведующий этой больницей профессор Меринг потом вспоминал о Клавдии Николаевне, что она являлась как бы основным специалистом, главным специалистом, к которой хотели попасть люди, которые хотели провериться именно у нее. И не только это были больные, студенты, которые учились на медицинском и проходили практику, тоже старались к ней попасть. Сохранился в архиве поликлиники или больницы, потом она стала такой уже городской больницей, архив, где были фамилии тех, кто учился и проходил практику, и таких-то несколько десятков людей. И практически вот все это направление фтизиатра она подняла на очень высокий уровень в Тарту.
Лев Абрамович, но это ведь была совсем другая уже страна.
Эстония?
Эстония.
Ну, практически да, потому что уже была рядом Советская Россия, и было зарубежье, Прибалтика, Эстония, Литва, Латвия. Хотя какие-то и связи многие оставались, и можно было перемещаться более-менее свободно. Но, тем не менее, это была другая страна. Да.
Как ее воспринимали?
Значит, ее воспринимали, как, мне кажется, как вообще как всю семью воспринимали раньше, вот так и сейчас. Ее называли врач из русских. То есть, как бы эстонцы ее приняли как свою. Но, конечно, неизгладимый, так сказать, был удар такой, это было горе в семье Клавдии Николаевны, что красные в 19-м году, когда отступали из Тарту, они расстреляли заложников. И среди них был священник Николай Бежаницкий. Это, конечно, каким-то образом вообще наложило, может быть, еще отпечаток на становление характера, стоического характера, я бы сказал, такого. И она не делала никогда, вот, по воспоминаниям ее современников, никогда никакого различия. Вероисповедание или благосостояние, или еще какое-то. Все для нее были абсолютно равны, больные.
То есть, она была богом-врач. Вот
да,
она,
да, да. Вот это все отмечали и ее профессора, и руководители, и больные. Ну, то есть, нет человека, которого сказал бы, что вот, дескать, там, может быть, она формально отнеслась, может быть, еще что-то. Абсолютно нет. Причем ее, так сказать, вот подход был удивительно человеческий. Значит, например, пример такой. Художественное училище «Парнас». И студенты художественного училища, такие как бы не совсем ответственные за свое здоровье, несерьезные, никак не хотели приходить проверяться. Она уже даже их приглашала к себе на квартиру, чтобы проверить, прослушать их. Нет. Тогда она стала сама приходить в это в училище и выбирала на наметанным глазом тех, кто оказался наиболее больной. Значит, денег она не брала никогда ни у кого. Это вообще тоже отмечали, что она вся объясняла: я как на зарплате, никаких денег я не беру, больные даже и не думайте. И училище хотело с ней расплачиваться все время как-то. И она говорит: нет, тогда не придумали так, что хорошо, тогда возьмите картину вот того, кого вы будете лечить. И здесь она выбирала картины тех, кто нуждался в лечении.
А уж, опять помогала.
Опять помогала. А дирекция платила ученику там за эту картину. И это постоянно. Это этих случаев, просто из этих случаев мы можем сложить том жизнь замечательных людей.
Давайте мы немножко скажем. Немножко не получится, но скажем обязательно. О жизни русской эмиграции, вообще русских, вот между двумя войнами, вот в этот период в Эстонии.
В Эстонии, да. В Эстонии, в Прибалтике они очень схожие. Латвия и Эстония. Русская культура, искусство, я даже в какой-то мере и наука, сохранялись все эти годы в этих странах прибалтийских. Ну, просто несколько примеров. Достаточно сказать, что третья по своему значению эмигрантская газета выходила в Риге сегодня. И она освещала события так же практически, как это было в последних новостях или возрождении. Например, скажем, в Германии Бунин возвращается и подвергается унизительному досмотру в таможне. Значит, он пишет письмо в редакцию последних новостей и тут же дает интервью газете «Сегодня». То есть, насколько была это авторитетная газета. Значит, в Таллине несколько лет выходил интереснейший журнал, назывался «Новь». «Новь» под заголовок был «Журнал русской культуры». Значит, это поэзия, проза, это критика. В Таллине долгое время существовал и функционировал кружок русских поэтов. Оттуда, скажем, вышли потом известные поэты Иваск, скажем, Иваск, Гершельман, переводчица Ирина Борман. Ну, я уж не говорю, что, скажем, северянин из Эстонии вообще, так сказать, это икона по поэзии русской, которая жила в Прибалтике. И поэтому вот сказать, что, скажем, там русская жизнь, наоборот, я даже, мне такое впечатление, что вот когда после того, как они, не после того, просто когда они были отдельными республиками, там культура была, по-моему, на высоте русская. Туда приезжали практически все лучшие, все выдающиеся артисты, писатели. Гастроли Шаляпина, это было вообще практически вообще чуть ли не ежегодно и так далее. Поэтому, конечно, и даже, вот, скажем, почва для того, чтобы в той же Эстонии появлялись таланты по русской культуре, это вот как раз можно заметить и не только вот на судьбе нашей героини, а ее дочь, скажем, Татьяна Павловна Милютина, участник движения РСХД, значит, которая, она была женой в первом браке за Ивана Аркадьевича Благовским, известным деятелем, и прошла лагеря, и тем не менее сохранила в себе силы и писала книги, сотрудничала в вестнике, в РСХД, в журналах и так далее. Вот, вспоминает поэт Юрий Галь, что перед самой войной он молодой совсем поэт и довольно нищий, тем не менее приходил, так сказать, не отказывался от приглашения Клавдии Николаевны, и она подкармливала молодого поэта Юрия Гали, который потом, к сожалению, скончался, умер.
Давайте скажем о том, что в 1938 году в Эстонии приехал Иван Алексеевич Бунин, и они ведь пересеклись как-то, да?
Да. Бунин был в Эстонии и был несколько дней в Тарту. Угу. Выступал, и после последнего выступления Бунин со своей свитой, они пришли на квартиру Клавдии Николаевны Бежаницкой, опять поскольку это один был из самых авторитетных людей Тарту. Они побывали, поговорили, и потом все пошли провожать Бунина на вокзал. И как вспоминает Тамара Павловна, Бунин со всеми попрощался, а говорит: моей маме поцеловал руку. Это как такой памятный был момент в семье Тамары Павловны.
Я напоминаю вам, уважаемые слушатели, что это программа «Голоса русского зарубежья». И сегодня с моими гостями мы говорим об удивительной судьбе, удивительной семье Клавдии Николаевны Беженицкой. Так что же это такое за елки?
Наступает 1939 год. Идет война, 40-й год провозглашения прибалтийских стран советскими, входят советские войска и органы, которые начинаются аресты, и 2 июля массовые аресты в Тарту, арестовано более 190, около 200 человек, и по счастливой случайности, как вспоминает Тамара Павловна, значит, она с мамой попала где-то отдельно в какой-то, в отдельный пункт заключения, остальные 192 человека были вот расстреляны, просто счастливейшая случайность. И Тамару Павловну отправили по этапу, значит, врача, Клавдию Николаевну, значит, отпустили, и она сразу же опять принялась за свою врачебную деятельность, но ей удалось вывести из старта с тем, чтобы все-таки не привлекать внимание, и оборудование, и нескольких людей привлечь, и она продолжала помогать больным, причем особенно тем, кому нужно было все время поддув воздуха для больных легких. Это она все делала в течение всей войны. В это же время, значит, опять в силу своего характера, в силу вообще своей натуры, она стала проводить детские елки для тех ребят, для тех детей, которые остались без родителей. Или были расстреляны, или были высланы в Сибирь. И ей захотелось хоть как-то немножко вообще скрасить жизнь этих детей-сирот, которые в основном были в детских домах, или кто-то брал из родственников их на воспитание. Эти елки она устраивала у себя дома. Она и снаряжение, и угощение, все она это брала на себя. И что любопытный момент один, значит, потом человек, который мальчиком был на этой елке, он вспоминал, насколько это было вообще для них памятно, насколько это было запоминающееся.
Тепло, и дом.
Да, и дом, и обстановка, и все. И в какой-то мере даже вот они, может быть, даже забывали о том, что у них произошло, настолько они вот были погружены вот в это какое-то радостное ощущение, атмосферу, это все дети, елки, праздники, подарки и так далее.
Это же были в основном эстонские дети, я так правильно понимаю?
А?
Эстонские дети в основном, да?
В основном эстонские дети, ёлки? Да, эстонские дети. И вот как раз эстонские дети вспоминают, что абсолютно не чувствовалось то, что это устраивает человек православный. Она так это все тонко делала, она не
акцентировала,
внимание,
это,
да, скажем, Новый год, а это рождественская елка. Рождество в Эстонии – это, так сказать, праздник общий, семейный и так далее. И дети абсолютно не могли никак заметить, что это в русском доме. Все было для них предусмотрено. И надо сказать, что вот человек, который побывал на этой елке много лет спустя, писал, как эта атмосфера отличается порой от официальной такой чванливой атмосферы, когда там пьют за дружбу народов, говорят тосты и так далее, а все это расходится с делом. Вот настолько у него это вот осталось в памяти.
Лев Абрамович, ну это же, наверное, было очень опасно в те времена.
Ну, да, это опасно, и это послужило поводом для ареста. И это уже, значит, она вместе с дочерью повторно, дочь была. В 46-м году Тамара Павловна вышла, в 49-м ее уже вместе с матерью арестовали и отправили ее в лагерь, Тамару Павловну, а мать на поселение. На поселение, и очень долго не удавалось ей как следует, не то что как следует, а во всяком случае работать. Потом вынуждены были ей дать работу, потому что были больные туберкулезом. Но отправили ее не одну. Отправили Клавдию Николаевну вместе с так сказать, семьей так называемой. Она приютила у себя родственников академика Вавилова, репрессированного. Она двух девочек и их тетю. И их вместе всех забрали. Забрали и отправили на поселение, как якобы семью националистов. Тогда все это было вот таким образом, необъяснимо даже. Она работала, помогала, кормила вот этих девочек. Ну, и потом, когда вышла, уже после, в 57-м году вернулась в Тарту, сразу же приняла, опять стала работать врачом, хотя не брали, естественно, человек из заключения не брали, но те, кто работал заведующими клиниками, заведующими больницами, зная ее, все-таки добивались того, чтобы она смогла получить работу. И до конца, до 72 лет она работала врачом, продолжала работать.
Лев Абрамович, вы хотели прочесть какой-то отрывок важный и очень интересный.
Это вот отрывок у мальчика-очевидца этой елки, но я пересказал, поэтому, может быть, уже может так и оставить. Но я хотел только, знаете, что добавить в связи с тем, что вот мы с вами сидим здесь, Светлана Николаевна из Русского зарубежья, а речь идет о Тамаре Непалне Милютиной, то она в свое время написала воспоминания, называется «Одна из 58-х», то есть из 58-й статьи. И эти воспоминания она послала Александру Исаевичу. И они хранятся в архиве Дома русского зарубежья. Вот, вот такие вот связи, такие переклички удивительные.
Да, еще публикация о Тамаре Павловне была в журнале «Выжгород» в эстонском. Это тоже большой Дома русского зарубежья.
И была в «Вестнике Расхода» у Никиты Струвы.
Лужковская, да. И, конечно, «Вестники Расхода» и о Лаговском. Да, там, да, тоже много, да.
Вот, да, это мне просто хотелось подчеркнуть, что вот видите, как все это, все уместно.
Вы знаете, я вот пользуюсь случаем, я уже говорила в прошлой программе об этом, что в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына идет мощная стройка, и что там в районе где-то через два года примерно, да, Светлана, будет музей, и, может быть, тогда большее количество людей сможет это увидеть, услышать, прикоснуться и вдохнуть. Потому что это удивительная история, и не зная этой истории и судеб этих людей, нельзя в полной мере представить нашу сегодняшнюю жизнь, потому что откуда идут эти корни, откуда растут ноги, и кто мы есть вообще, мы почаще будем вспоминать, может быть, да, Светлана?
Да, и мне хотелось бы здесь как раз как вот одна из важнейших частей нашей работы, это, собственно, издательская деятельность, и поскольку здесь рядом с нами Лев Абрамович Мнухин, которого любой специалист по истории русской эмиграции, просто люди, которые как-то интересуются этой темой, конечно, знают по многим другим его работам, мне хотелось бы вспомнить вот о замечательном, фундаментальном труде об энциклопедии «Русское зарубежье», хроника научной, культурной и общественной жизни русской эмиграции во Франции. 1940-1975 годы. В 8 томах издания, фундаментальное под общей редакцией Льва Абрамовича. Вот, не могла об этом не упомянуть. Вот, не знаю, насколько, спасибо, может быть, уместно что-то рассказать о коллективе, о том, как это, какая это была работа. Хотя это, конечно, давно уже все происходило. Ну, это о том, все, эти тома всем известные.
Да, могу напомнить. Это возникла довольно идея стихийно. Занимаясь творчеством Цветаевой, готовя комментарии к будущему собранию сочинений, это там 90-91 год. Я столкнулся с такими обстоятельствами, что очень многое невозможно прокомментировать, потому что нет информации. Или это надо листать газеты, или, например, там Цветаева на вечере, на каком-то вечере сидит и говорит, рядом со мной сидит Маковский. Он поднимает руку, я поднимаю руку. Значит, вечер посвящен евразийству. Что за вечер? Какого числа? Кто там выступал? Или, скажем, она говорит, вот мой вечер перебил Алексей Ремезов. Он такой чтец блестящий, а на меня не пошли, на него пошли. Что за вечер у Алексея Ремезова? И так далее. Таких масса. Например, тогда мы решили все-таки попытаться сделать вот хронику вот такой литературной жизни. Но как только мы погрузились в первые же номера газеты, мы стали понимать, что невозможно заниматься только литературой. Больше никто, может быть, не пойдет этим путем. Просмотреть там 3500 газет «Последние новости», 3000 «Возрождение», все журналы, газеты, воспоминания и так далее. И мы тогда стали брать вообще все области. И медицины, и культуры, и наука, и общественной жизни, и церковную жизнь. И вот день за днем, выстраивая эти события, и, значит, их получилось 35 тысяч, так примерно, день за днем, начиная от простых открытий приходской школы и кончая, скажем, там, встречи Бунина с его Нобелевской премией в Париже и так далее. И надо сказать, что уже сейчас... Сейчас уже довольно по прошествии многих лет после выхода мы очень как бы горды тем, что удалось это сделать, потому что получаем очень много слов благодарности от исследователей. Вы, говорит, избавили нас от необходимости пролистывать, искать и так далее. По именному указателю сразу человек находит, что, кто выступал, где, когда гастролировал и все прочее. Так что вот, да, действительно.
Это очень интересная эта тема для многих многих программ наших в будущем. Да, Светлана, что ты хотела?
Я еще хотела сказать, что вот, наверное, в том числе и за эту работу Льву Абрамовичу в прошлом году была присуждена очень престижная французская премия. Не могу об этом не сказать, хотя Лев Абрамович лауреат еще многих других премий, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Но, тем не менее, премия «Ренессанс Францесс», может быть, вы скажете, за что она была вручена?
«Ренессанс Францесс» – такая премия, которая была французами учреждена в 1913 году. И она давалась в основном французским деятелям культуры, те, которые или внесли вклад французской культуры в любую другую культуру иноязычную, или наоборот, кто-то внес вклад иноязычный во французскую. То есть, значит, скажем, вот, например, переводчики, русские переводчики русской литературы на французский и наоборот, они могли претендовать. И первым таким лауреатом в 1928 году стал Владимир Александрович Лазаревский, будущий основатель газеты «Русская мысль». Человек тоже удивительнейшей судьбы. Достаточно сказать, что он весь свой капитал потратил на газету, что он усыновил 4 детей. Это вообще тоже отдельно заслужит разговора человек. Он был первым лауреатом. Дальше уже, когда уже в наше время эту награду получила Ирина Антонова из ГМИ, и вот Нарочницкая, которая в Париже занимается, журналисты и так далее. И вот за хронику, и еще должен сказать, и, конечно, еще за 3 тома, которые называются «Русское зарубежье во Франции. Биографический словарь», где там 17 тысяч справок, и опять есть не только первый ряд, а есть очень много людей, которых мы мало знаем. Причем удалось установить очень многие даты и рождения, и смерти, для чего были просмотрены там более 50 кладбищ во Франции с русскими участками и так далее. То есть, вот это вот, да, действительно Светлана Николаевна подметила, что...
Мы вас поздравляем.
Вот это был...
Ну, это удивительные темы для многих и многих следующих передач, потому что, видите, сегодня мы начали говорить о рождественских елках, о замечательном вашем докладе, а вот вышли вот в такую вот плоскость, которая гораздо шире и многограннее, и я надеюсь, что мы продолжим нашу беседу в следующих программах. А сейчас мне остается только поблагодарить своих гостей, Светлану Николаевну Дубровину, Елену Михайловну Миронову и историка русского зарубежья, обладателей многих-многих престижных премий Льва Абрамовича Мнухина. Спасибо, друзья, что пришли. Это была Наталья Черных и программа «Голоса русского зарубежья».
«Голоса русского зарубежья».
Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте www.rrm.fm.